Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие друзья, в студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. И сегодня у нас два важных гостя. Гость из Москвы Александр Игоревич Мраморнов, кандидат исторических наук, доцент, научный руководитель проекта Новоспасского монастыря по изданию документов Поместного собора 1717-1918 годов. Александр Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также доктор исторических наук, профессор Сергей Львович Фирсов. Здравствуйте, Сергей Львович.
Здравствуйте.
Вот Сергей Львович, петербургский историк, но бывает у нас в студии так же редко, как и Александр Игоревич. Но, тем не менее, то, что вы сегодня вместе, это очень символично, потому что хотелось бы начать разговор и о Поместном соборе, столетие которого нас ждет. Очень бы хотелось много говорить об этом событии в связи со столетием. Но еще очень важное событие, которое происходит, это как раз вот этот проект издания документов Поместного собора. Я надеюсь, что сегодня мы узнаем много нового. Прежде всего, хочется узнать, в каком состоянии работа. Александр Игоревич, просветите нас, сколько издано и как это доходит до желающих это все прочитать, узнать, познакомиться.
Да, перед вами, кстати, информационный буклет нашего проекта, который мы всем можем рекомендовать, или наш сайт собор1917.ru, на котором есть полная концепция нашего издания. Это в целом 34 тома. В основном это документы, которые сам собор подготовил. И сейчас из печати выходит, практически вышел, пятый том нашего издания. В пятом томе деяния с 1 по 36, деяния именно собора, то есть стенограммы его пленарных заседаний. И вот эта вот первая часть первой сессии собора, которая проходила с августа по декабрь 1917 года, очень символична, потому что именно тогда было принято на соборе решение о восстановлении патриаршества.
Ну, конечно, считается, что это главное достижение собора.
Это, с одной стороны, главное достижение, но еще в конце сентября 1917 года никто из соборян не знал, что патриаршество будет восстановлено. И буквально за месяц произошло вот это решение в бурных совершенно дискуссиях, которые вот в ныне выходящем пятом томе отражены. Почему наше издание важно иметь, я бы сказал, в каждом приходе, не только в каждой епархии, но в каждом приходе? Потому что сейчас мы церковь патриаршая, возглавляемая патриархом, возглавляемая синодом, именно практически в том составе, в котором его и мыслил Поместный собор, имеющий также и такой орган высшего церковного управления, как Высший церковный совет, все это было решено именно тогда, в первую сессию собора, с августа по декабрь 1917 года. Вот наши пятый и шестой тома, которые увидят свет в этом году, как раз отражают эту у них совершенно уникальную дискуссию. Почему мы вообще вот читаем, например, жития святых? Почему важно, всегда нам церковь говорит о том, почему важно читать Евангелие? Потому что мы видим земной путь Господа, потому что в житиях святых мы видим земной путь святых, которые посвящают свою жизнь Богу. И точно так же соборяне, водительствовавшиеся Духом Святым, принимает исключительно важное для церкви решение. Вот это вот слово может быть немножко некорректно, судьбоносное, но оно действительно судьбоносное, потому что решение о формировании органов высшего церковного управления после сложного синодального периода, оно было действительно судьбоносным. И, может быть, даже оно не вполне еще в наше время реализовано, хотя наша церковь фактически базируется на решениях Поместного собора 17-18 годов. Вот поэтому важно читать эти документы, эту дискуссию, которую соборяне вели почти 100 лет назад. И, как вы правильно сказали, через год фактически мы начнем праздновать юбилей собора и юбилей восстановления патриаршества.
Вообще, конечно, удивляет, что у нас в церкви уже, больше 25 лет есть возможность изучать историю церкви, издавать что-то. Но вот документы важнейшего события в истории церкви и Поместного собора 17-18 годов, научное их издание начинается только сейчас. Хотя выходили издания по каким-то темам, небольшие подборки.
Нет, на самом деле, вот то, что включено в пятый том, это известно, но благодаря тому, что это еще издал соборный совет в 18 году, а потом было переиздано в 90-е годы, но в не очень презентабельном виде, люди просто не берут эту книжку, у них нет этого на полках. Хотя, когда даже вот многие люди проходят тот же процесс воцерковления, все-таки надо знать, откуда наша церковь возрастает. Не только из крещения Руси, она в том числе возрастает из собора 17-18 годов.
Вот вы сказали, были изданы уже документы, которые касаются дискуссии по поводу избрания патриарха, да, избрания патриарха.
Вот сейчас этот пятый том наш выходит. Мы его не делаем увеличенным тиражом, потому что, с одной стороны, эти документы уже издавались тиражом чуть ли не 10 тысяч экземпляров в 90-е годы. Но многие их читали. Давайте мы спросим наших
радиослушателей. Они были изданы в таком трехтомнике, да, Ливан?
Нет, трехтомник — это обзор деяний, а подлинная дискуссия отражена именно в деяниях собора, которые были репринтным способом изданы в 90-е годы. Но сейчас это выверенный текст. Мы даже в тексте Соборного совета нашли достаточное количество ошибок, исправили их. Мы показали разницу между вариантами текста, которые сохранились в архиве. И мы дали комментарии. То есть читателям будет очень удобно следить вообще за соборной дискуссией. Кроме того, сейчас вот выйдет в этом году 6-й том, и я надеюсь, в конце этого года, в начале следующего выйдет 7-й том уже со второй сессии собора. И вот что касается второй сессии собора, то часть деяний второй сессии собора вообще никогда не издавалась. Потому что часть была заменена только протоколами. Мы не знаем даже ту дискуссию, большинство вообще людей не знают эту дискуссию, потому что тексты деяний сохранены только в архивах. Вот 7-й том и последующие тома с деяниями будут совершенно уникальными, потому что дискуссия неизвестная. Точно так же, как мы уже издали, например, тоже в прошлом году 4-й том, в котором отражены материалы совещания епископов. Это архиерейский собор внутри поместного собора. И вот те решения, которые там принимались архиереями, фактически тоже даже в науке были неизвестны, не говоря уже о широком круге наших церковных людей.
Вот я встречаюсь с таким мнением у наших современников, православных людей, и в том числе у священников, что собор поместный 17-18 годов, он принял только одно решение. Это появление патриаршества и окончание синодального периода. А все остальные решения, они как бы незаметны. И к Сергею Львовичу у меня такой вопрос. Но ведь действительно мы живем, вот как Александр Юрьевич сказал, в церкви, в патриаршии, да, это решение этого собора. А другие решения, они стали для церкви какими-то судьбоносными? Были ли еще какие-то решения?
Вы знаете, на самом деле этот собор, например, по мнению католиков, был собором революционным, в хорошем смысле этого слова. Многие вопросы, которые римо-католики поднимали на Втором Ватиканском своем соборе, собор Русской Православной Церкви...
На полвека позднее. Конечно,
с 17-18 года поднимал и анализировал. Это вопрос и, например, участия женщин в церковной жизни. Вопрос так и не решенный, но тем не менее поднятый собором. Я имею в виду восстановление института диаконис.
Созря не решенный.
Может быть, в данном случае мы говорим просто о факте. Вопрос, я говорю сейчас о жизненных, технических вопросах, например, о разводах. Собор 17-18 годов серьезно и глубоко отнесся к обсуждению этой самой достаточно животрепещущей темы. Другое дело, что это не смогло реализоваться в силу целого ряда обстоятельств, прежде всего внешних, но тем не менее это все рассматривалось. Вопрос о реформе календаря не узкий, технический, то есть переход с юлианского на григорианский, а серьезно рассматриваем вопрос о том, возможно ли, и если возможно, то как перейти на новый календарь. Этот вопрос тоже стоял в повестке дня календаря. Он не был разрешен. Тогда, опять же, в силу целого ряда обстоятельств, но этот вопрос поднимался.
Но, кстати, я прерву Сергея Львовича, потому что по этому вопросу была очень серьезная дискуссия в отделе о богослужении, проповедничестве и храме. И в этом году выйдет 15-й том нашего издания, в котором в двух книгах будет отражена вся дискуссия отдела, в том числе о календаре, но и по огромному спектру вопросов, связанных с богослужением, связанных с храмом, с храмовым искусством, с проповедничеством. Поэтому я просто призываю наших слушателей заранее даже подписываться на этот том, потому что там кладезь для нашей современной церковной жизни.
Но все это технические вопросы, хотя очень важные для церковной жизни. Важный вопрос, один из самых, если не самый важный вопрос, это вопрос об отношениях церкви и государства, который пытались рассмотреть в контексте чудовищно непростой ситуации, ситуации гибели монархической государственности и совершенно непонятной ситуации в самой России. Что она будет?
Потому что она менялась же стремительно.
Конечно, конечно. Вопрос
вот
о том,
этого временного отрезка,
чем будет
собор происходил.
Православная российская церковь в новых условиях после того, как верховный ктитор церкви исчез. Это был вопрос жизнеустройства для десятков миллионов людей. Этот вопрос церковь не смогла решить, и не по своей вине, а по той простой причине, что, как мы знаем, в октябре произошла смена власти.
Более того, она даже не смогла это при временном правительстве.
Я и говорю, она и при временном правительстве вопрос так еще не ставился. Церковные деятели и соборяне были раздражены, мы можем об этом говорить прямо, действиями временного правительства. Очень раздражены. Однако никто
собор
не...
Собор направил делегацию к временному правительству, и Керенский лично принимал эту делегацию во главе с митрополитом Кириллом.
Да.
И потом делегация докладывала на соборе о результатах и о том, что фактически временное правительство игнорирует запрос церкви, да, к нему.
Хотя в то же время министр исповеданий временного правительства, человек глубоко православный, Антон Владимирович Карташов, говорил, что цель временного правительства, говорил он, правда, это постфактум, было не отделение, а отдаление церкви от государства.
И скорее это он говорил как член собора,
вероятно,
а не как
министр. Но пояснить, что такое отделение и что такое отдаление для соборян, временное правительство не смогло. Потом пришли большевики, и ситуация
стала еще резче меняться.
Она не сразу была понята соборянами. И это тоже нормально, потому что психологически представить, как могли члены собора воспринимать непонятных и многим неизвестных радикальных социал-демократов. Ну,
я боюсь, Сергей Львович, что вы сейчас немножко тиражируете миф.
Почему?
Потому что соборяне еще, а члены предсоборного совета стали соборянами на 90%.
Так вот, соборяне, их не было так много.
Соборяне еще летом 1917 года, как наши слушатели могут прочитать в первом томе нашего издания, они видели, кто такой Ленин. Он там прямо упоминается. Они говорят о том, что мы не должны допустить, чтобы в церкви возникли свои ленины.
Согласен с вами, но мы можем и другое вспомнить. Что после
знали,
прихода,
Ленин, понимаете?
Конечно, но мы знаем, что после прихода большевиков к власти и после избрания святого патриарха Тихона патриархом, соборяне выдвигали большевистскому правительству требования об интронизации в Кремле и искренне добивались того, чтобы ранее еще при царе взятые церковные некоторые ценности были отданы церкви.
Так интронизация состоялась в Кремле.
Она состоялась, но просить о том, чтобы передавали ценности, ранее принадлежавшие церкви, обратно церкви у большевиков, это, конечно, странно. Но, повторяю, эта странность психологически объясняема. Большинство соборян психологически не понимало, кто такие большевики. Хотя слово «церковный большевизм», безусловно, еще после февраля и в течение вот первых послефевральских месяцев...
Церковный большевизм — это другое.
Имело место.
Но политически соборяне прекрасно видели, кто такие большевики.
Ну, конечно.
Потому что в числе собора было несколько десятков крестьян, которые уже... Не первое десятилетие подвергались большевистской пропаганде. Они знали, кто такие большевики.
И еще последний момент, на который я хотел обратить внимание. Именно собор 17-18 годов одним из первых отметил трагедию гражданской войны.
А как отметил?
Посланиями собора, посланиями патриарха Тихона избранного.
И созданием комиссии о гонениях на церковь.
О гонениях. Это очень важно. Проблема, это глобальная проблема для будущей русской истории, проблема разрыва внутри русского общества, разделения его на неких белых и неких красных, это понял
Я
собор.
Я боюсь, что эта проблема до сих пор у нас не...
К сожалению, она неизбывна.
Да.
Но если собор видел, что большевики начинают гонения... И этот факт был собором, как я понимаю, зафиксирован и установлен, и видел белых, то можно ли сказать, что собор занял здесь чью-то сторону между белыми и красными?
Я думаю, что нет.
Нет, я тоже так думаю.
Я думаю, что патриарх Тихон был, во-первых, политически достаточно осторожен, и он хотел занять и преследовал даже цель такую, занять именно церковную позицию, позицию примирения, позицию любви, а не позицию белых или красных.
Это советский миф о том, что собор был сугубо антисоветской организацией, патриарх Тихон.
Нет, собор был, безусловно, контрреволюционный. Потому что
это нормально. Это мы сегодня воспринимаем фразу «контрреволюционный собор» как какую-то ругательную. Но ведь в тех условиях... Это было бы смешно, если бы собор был революционным, согласитесь.
Нет, он был контрреволюционный по отношению к февральской революции. Потому что на соборе открыто... Например, в первую сессию собора специально разбирался вопрос о газете «Всероссийский церковно-общественный вестник», который именно как результат февральской революции был передан Совету Петроградской духовной академии, а точнее был передан персонально Борису Васильевичу Тетлинову, который его редактировал достаточно своеобразной редакцией.
Будущему деятелю обновленческого движения.
Но дело не в этом.
И человеку, который поддерживал пресловутый тезис Кавура «Свободная церковь в свободном государстве».
Это был главный лозунг...
«Chiesa liberal, Stato libero».
Это был главный лозунг этой газеты, который здесь, так сказать, на первой странице газеты был изображен.
Разве это не идея, вот, которую русская эмиграция потом каким-то образом подхватила?
Нет, ни в коем случае. Нет. Если мы говорим о тезисе Кавура, Кавур — это первый премьер-министр Объединенной Италии. Так вот, это 19 век, соответственно, начало 70-х годов 19 века. Тезис о свободной церкви в свободном государстве подразумевает прежде всего отделение церкви от государства. Психологически, я хотел бы акцентировать на этом внимание, большинство соборян, если не сказать абсолютное большинство соборян, было, как и большинство, кстати, представителей традиционного русского православного общества, не готово к тому, чтобы признать автономное от церкви существование государства, государственного аппарата и так далее. Это можно провозглашать сколько угодно, но психологически представить...
Именно от церкви или церкви от государства?
А этот вопрос трудно по-разному.
Я боюсь, что было немножко иначе. Потому что на самом деле ситуация была такой, что подсознательно они не хотели признать самостоятельного автономного существования церкви, но они вынуждены были это делать, и в дискуссиях на соборе это отражено.
Но вы согласны, что в 18-м году, и даже в 19-м церковные праздники были праздниками в Советской России или на территории, занятой красными, государственными праздниками. Большевики не могли побороть этого.
Да, дискуссия, которая идет уже в сентябре 17-го года по поводу церковно-приходских школ, по результатам закона, который принял
временное правительство,
в июне.
Присоединив их тогда к Министерству народного просвещения.
Что теперь такая ситуация, что мы должны спасти свою церковную школу сейчас, в сентябре 17-го года, потому что это школа, которая не создавалась государством. Это школа, которая во многом создавалась частными жертвователями, которые хотели, чтобы эта школа была именно церковной. И они понимали, что государство хочет ее забрать. Государство ее забирает. Но сейчас наша задача церковная ее отстоять, сохранить у себя. И что они действительно не понимают, это они не понимают, что совсем скоро может быть такая ситуация, что полностью главенство частного права, вообще главенство права будет сметено.
Но кто ж мог это знать?
Конечно.
Потому что Временное правительство своим актом июньским уже идет против каких-либо элементарных правовых основ. Оно отбирает то, что не принадлежит,
конечно,
не только ему.
Конечно, но революция не знает права. Революция пишет новое право. И в этом был ужас на самом деле. Кстати, любая революция разрушает традицию, будь то так называемая буржуазная или будь то так называемая социалистическая. Какая разница, в какой степени они разрушают традицию? Для конкретного человека разница существенная. Для глобальной истории разницы никакой. Потому что рушится прежняя традиция государственного устройства, рушится в глазах населения мироустройство, появляется что-то новое. А частности... Точнее, то, что кажется частностями. Чуть-чуть меняется. Вот это чуть-чуть потом оказалось настолько не чуть-чуть. Но кто же мог представить, что будет глобальное насилие, что будет физическое истребление? Тогда, я думаю, это не могло прийти в голову даже лидерам большевиков.
Собор действовал небольшой период времени, и за этот период не только ведь решение о том, что появится патриарх...
Большой период времени, больше года.
Больше года, да.
Но потом, как мы знаем, развитие революционных событий продолжалось, а собор уже не действовал. А вот кроме того, что установлено патриаршество, еще какие-то решения внутри церковной жизни. Вот мы все время сбиваемся на жизнь государства, что будет в государстве. А все-таки внутри церковная жизнь. Патриарха, да, у нас сейчас есть патриарх.
Мы имеем Высший патриарха. Церковный совет.
Что еще появилось по поводу
решения? Епархиальный совет. Вообще устройство высшего церковного управления. Решение о созыве, регулярном созыве поместных соборов каждые 2 года. То, что это не состоялось...
Каждые три и каждые девять большого.
Да. А это сегодня на нашу жизнь тоже влияет.
То, что это не состоялось, это отдельный вопрос. То, что это не состоялось, понятно почему. Но то, что структура церковного управления была создана, что эта структура включала в себя не только черное монашество в лице архиереев, черного духовенства священнослужителей, но также белого духовенства и мирян, это важная штука. Впервые за всю историю русской церкви миряне были привлечены к реальному церковному управлению. Это очень важно. Как это состоялось и почему это не состоялось так, как планировалось, вопрос отдельный. Идея была...
По поводу уже упоминавшегося мной сегодня 4-го тома нашего издания, где изданы все материалы с совещания епископов, надо отметить, что внутри поместного собора 17-18 годов был архиерейский собор. Но его функция была в утверждении решений поместного собора, в их как бы архиерейской апробации. То есть если они вдруг, эти решения, не соответствовали представлениям именно архиерейского корпуса о нравственности, либо догматам церкви, в этом случае они имели возможность их отклонить. И, по-моему, случаев отклонения было всего 2. За весь период собора, хотя собор десятки постановлений и решений принял.
Ведь большинство членов собора, тоже важно отметить, это были не монашествующие. Как ни странно, сегодня это может прозвучать.
И даже не духовенство.
И даже не духовенство. Но при этом разлада внутри собора не произошло.
Фактически не было. Были разные точки зрения, но они как-то внутри котла собора все переварились. Но я хотел именно ту идею подчеркнуть, что архиерейский собор был не отдельным мероприятием или явлением. Он был обязательно именно явление внутри поместного собора.
А вот эти вот решения, как вы говорите, можно ли выделить какие-то именно решения собора? Потому что многие люди и многие священники спрашивают, есть ли такие решения собора, на которые мы сегодня можем ссылаться?
Ну, конечно, по приходскому вопросу. Было специально принято введение к приходскому уставу, где прекрасно прописывается все богословие существования приходской общины. Вот если вы возьмете именно документ, который называется «Введение приходского устава», это всего две странички. Там соборяне, очень долго работая над формулировками, они выработали такие формулировки, которые объясняют, что такое приходская община и для чего она существует. Вот если сейчас любой наш приход захочет узнать, что такое приходская община, а не просто случайные посетители прихода. Если приход хочет стать приходской общиной, надо обратиться к этому документу. Ну и, конечно, потом читать и не только введение, но и сам приходской устав.
А уже опубликован этот документ?
Он опубликован еще соборным советом. Потому что этот документ был на пленарном заседании собора принят, и он включен в деяния. Это известный документ, его легко и в интернете найти. Но это очень важный документ собора.
Чтобы найти в интернете, как нужно искать?
Введение к приходскому уставу.
Но все-таки, понимаете, еще то, что вы тоже подчеркиваете, это очень важно. Не просто видеть уже конкретное решение, но и предварительную дискуссию к нему. Вот, допустим, у нас, ну, такой, конечно, громкий пример, но другого пока в голову не пришло, есть символ веры. Но если мы не изучим дискуссию, богословскую и вообще церковно-историческую ситуацию, которая была, подводила к вот этому тексту, мы ничего никогда не поймем. Мы можем читать каждый день, хоть до скончания века, хоть 10 раз в день. Мы не поймем текста этого символа веры. То же самое с решениями собора. Если мы не поймем дискуссию, которая подводила к тем формулировкам, к тем выводам, к тем решениям, мы не поймем, о чем здесь речь. А у вас уже вот в издании документов поместного собора опубликована дискуссия по поводу приходов и общины. Это очень интересный вопрос.
У нас с 11 по 23 том, это 13 томов, это именно документы отделов собора. Это дискуссии по всем сферам церковной жизни. Вот, кстати, Сергей Львович у нас руководит томом, в который включены материалы о единоверии и старообрядчестве, о внутренней и внешней миссии и о церкви в Закавказье. Тогда в то время был такой вопрос.
Это был больной вопрос. Грузинская церковь самостоятельно заявила о своей самостоятельности. Этот вопрос не был решен собором в силу целого ряда технических проблем.
У нас сейчас тоже есть такие.
А закончилось это тем, что признали независимость только в 43-м году.
Да, но вы видите, что вот даже вот по этому 22-му тому, тут три отдела, тут мы видим, что вот как бы отдел о Закавказье, он чисто исторический характер имеет, потому что сейчас грузинская церковь и признанная отдельно существует. А вот вопрос отдела о единоверии и старообрядчестве, он вполне актуален. Потому что старообрядцы есть.
И единоверцы как бы тоже есть. Да.
Отдел о внутренней и внешней миссии.
Эти вышли тома уже?
Нет, это готовится.
Сколько вообще в этом году, в 16-м выйдет, а сколько в 17-м?
В этом году должно выйти около 10 томов. То есть, там,
а это будет доступно читателю? Это будет очень дорого,
безусловно,
недоступно?
Безусловно. Нет, во-первых, тома не такие же дорогие. Сейчас книжки вообще все дорогие.
Конечно.
Но тома недорогие, потому что они выпускаются достаточно солидным тиражом по современным меркам. 1500 экземпляров.
Это не хватит на все приходы русской церкви.
Это не хватит на все, поэтому...
Можно допечатать,
если
будет спрос.
Но дело а как в том, нужно что подписываться?
О нашем издании мало знают.
Как нужно
вот
подписываться?
Подписываться очень легко. Надо зайти на сайт лавки Новоспасского монастыря книжной торговли nsmbooks.ru и заказать все нужные тома для себя.
Значит, вышедшие тома можно заказать и купить, их пришлют.
Да.
А на следующие можно подписаться?
А на следующие просто по этому же сайту отслеживайте и сразу...
Самому отслеживайте.
Да,
а вот хорошо бы подписки, конечно. Какой-нибудь приход подписался
подписка
бы?
Подписка тоже возможна, потому что
получал.
У нас есть лавка Новоспасского монастыря, и туда просто можно даже напрямую позвонить.
Мы, конечно, должны продолжить разговор о поместном соборе, но сейчас меня заинтересовал том, который вот Сергей Львович редактирует, о внутренней и внешней миссии. Что такое внутренняя и внешняя миссия?
Это старый вопрос, на самом деле. Внутренняя миссия — это миссия церкви среди тех, кого мы можем назвать
Христианами,
например, так называемых раскольников, в широком смысле. Это и староверы.
Это считается внутренняя миссия?
Это внутренняя миссия среди христиан. Староверы в широком смысле
слова. Это и миссия среди просто православных.
И это миссия среди православных, например, как отец Иоанн Кронштадтский занимался внутренней миссией среди, как он называл это, крещенных язычников. То есть среди жителей Петербурга и его окрестностей, которые формально были православными, но реально от церкви отошли.
Это только в Петербурге.
Нет, нет, я говорю об Иоанне Кронштадтском и его в данном случае
деяниях. Кстати, Иоанн Кронштадтский действительно имел...
Он миссионер.
Он имел всероссийское значение.
Да, 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 но как миссионер он собирался вообще поехать в другие края и заниматься обращением.
А он ездил в Архангельскую область, нет, как это, в свою родину.
Это все другое. Я имею в виду то, что он собирался уехать на восток, всерьез заниматься обращением в христиан, а потом, когда увидел так называемых, повторюсь, крещенных язычников, он решил обратить свое внимание, кстати, на тех, кто формально числился Сергей православным, Львович, но реально им не являлся.
А протоиерей Иоанн Восторгов это и осуществил.
Да, наверное.
Между как раз временем примерно смерти отца Иоанна Кронштадтского, да, и революции. То есть между 1908 и 1917 годом отец Иоанн Восторгов чуть ли не всю империю объездил.
Это правда.
Вот с этой же задачей.
Что касается внешней миссии, то это миссия, обращенная к инославным и, разумеется, прежде всего, к иноверным людям, а также к агностикам и атеистам.
Противомагометанство.
То есть иудейство, ислам и, соответственно, ламаизм, как тогда он назывался, ну и плюс обращение в православие представителей...
Социалистов в том числе.
Социалисты, это вот агностики или атеисты. Тех, кто принадлежал, например, к тем или иным, как это правильнее сказать,
течение,
протестантским течением. Да. Протестантским течением. Это внешняя миссия.
И много там материалов.
На самом деле, в условиях революции обсуждать это было смешно. Но соборение это еще не могли понять. Некоторые вещи можно понять через определенное время.
Как будто нужно было обсуждать.
Это нужно, но... да, но это в условиях нараставшего воинствующего богоборчества было смешно, потому что уничтожали всех так или иначе верующих людей.
Да, как приходить вне зависимости от дискуссии, если тебя просто стреляют. Все.
Конечно, это бессмысленно. Конечно, большевики не были такими простыми ребятами, чтобы сразу и всех. Они разделяли. И приблизительно до 27-го года быть, например, каким-нибудь субботником, или каким-нибудь молоканином было отчасти выгодно. Власти помогали. Но окончательно, приблизительно после 27-го года, власти уже было без разницы, кому ты принадлежишь.
Обновленец,
тихоновец, молоканин, не молоканин, старообрядец, не старообрядец. До 27-го года иногда на этом играли. Вот, дескать, правящая церковь преследовала этих хороших людей, честных христиан. После честный, нечестный, христианин, не христианин, было абсолютно все равно. Вот, но, повторяю, в 17-18 году понять, как будут развиваться события и к чему эти события приведут,
тем не менее, не могли соборяне. Собор старался все-таки какой-то образ для этой миссии создать. В частности, создал миссионерский совет при органах высшего церковного управления, который действовал, кстати, чуть ли не до 1920 года. Есть даже протокол миссионерского совета.
А вот еще какие-то стороны церковной жизни собор рассматривал, вынесли какие-то решения. Вот мы, конечно, все очень заинтересованы в материалах по поводу жизни прихода, жизни общины. Я так понимаю,
но что там том выйдет тоже в этом году.
Отдельный большой разговор.
Да.
А вот жизнь епархии.
Жизнь епархии, это, конечно, тоже. Потому что собор создал систему епархиальных советов. Это была уже не прежняя бюрократическая консистория, это был реальный орган управления из нескольких клириков и нескольких мирян, которые должны были в обязательном порядке действовать при архиерее и помогать ему в управлении епархией. То есть все дела должны были не формально бюрократические, как это было в случае с консисторией при синодальной системе, рассматриваться, а по сути рассматриваться епархиальным советом в присутствии ли архиереи, или в его отсутствии, или в присутствии викария его. Но они должны были именно там прорабатываться по сути, а потом передаваться архиерею.
А насколько это повлияло на ситуацию церкви в советской стране в условиях гонений?
Ну, эта система некоторое время продолжалась. Кое-где она чуть ли не до 30-х годов жила. Ну,
допустим, архиереи арестовывают.
Хотя в 1920 году...
Дальше как жизнь епархии должна справиться?
Юст принял специальный декрет о ликвидации так называемых, как там было написано, бывших консисторий. И после этого епархиальные советы начали ликвидировать, хотя в большинстве случаев они переформатировались в личные канцелярии архиереев, и фактически на тех же основаниях, что принял и собор, они продолжают существовать длительное время, до тех пор, пока их всех не поарестовали или не разогнали.
При патриархе Тихоне и при митрополите Петре Полянском, местоблюстителе патриаршего престола, после ареста просто-напросто замещалось место арестованного новым архиереем, а старый продолжал числиться правящим, его поминали, не переставали поминать.
Двух тогда поминали?
Нет. Его замещал заместитель, извините за тавтологию. А вообще, до 27-го года это было нормой. В чем проблема? После 27-го года, после известной декларации митрополита Сергия Строгородского, ситуация изменилась. Ведь проблема не в признании с патриархом Сергием, тогда митрополитом Нижегородским, советской власти, а в том, что он согласился с тем, что предложили ему власти. А именно, они арестовывают архиерея, а он в качестве заместителя, местоблюдителя патриаршего престола, находит повод снять его и назначить другого. Смысл в чем? Имя снятого уже не звучит на литургии. Да, оно не поминается. Большевики не были заинтересованы в пропаганде.
Хотя до 36 года формальным главой русской церкви
оставался митрополит Петр Полянский. Это важно, это важно, повторяю, не столько даже с исторической точки зрения, сколько с психологической.
И с церковно-канонической.
Про церковно-каноническое не говорю. Здесь настолько все сложно.
То есть до какого года оставался митрополит Петр главой
церкви? Пока его не... До 37-го года.
До смерти своей.
Официально. Реально. До 37-го года. Потому что власти и здесь сыграли. Они объявили о смерти митрополита Петра раньше, чем его расстреляли. Это, ну, это тоже отдельная 36-й. Тема. Да, конечно. Но формально, я и сказал, до 37-го года.
А вот эта система местоблюстителей, ее тоже на соборе придумали?
Нет. Это патриарх Тихон уже после, понимая, что созывать соборы...
Хотя дискуссия о местоблюстителе была.
Она была на соборе, да, но реализовать это было невозможно в силу того, что внешняя ситуация складывалась не в пользу русской православно-российской церкви. И патриарх Тихон вот оставил некие распоряжения, которые условно называются завещательными. На самом деле, формально говоря...
А он имел право на завещание?
Он лично имел. Собор дал ему это право.
Да.
Ему дал. Вот митрополиту Петру право никто не давал.
То есть сегодня
это было личное
имеет...
право патриарха Тихона.
А почему личное право патриарха Тихона? А следующие патриархи уже не имеют такого
потому
права?
Потому что собор, как я думаю, надеялся, что с течением времени жизнь церкви войдет в нормальное русло. И это же экстраординарная мера. Такие меры не потребуются. То есть собор может собраться и в спокойной обстановке решить, кто может быть местоблюстителем и, соответственно, потом патриархом.
То есть то, что патриарх Тихон написал завещание, вот он предложил кандидатуры местоблюстителей, это право ему дал собор?
Лично. И ему одному.
Вот это очень интересная информация, потому что у нас тоже большие дискуссии о том, вообще, насколько вот этот вот, чин местоблюстителей.
Но вы знаете, этот вопрос более широкий, на самом деле. Это вопрос о том, действует ли решение собора 17-18
года. Это самый главный, пожалуйста, вопрос.
На мой взгляд, решение собора в тех частях, которых они не отменены позднейшими соборами, архиерейскими, то есть соборами русской поместной православной церкви, они действуют.
Но дело в том, что архиерейский собор юридически, то есть церковно-канонически, в этом смысле юридически, не имеет права отменять решение собора поместного. Ибо собор меньшего статуса, архиерейский меньшего
статуса... Это банально, Сергей Иванович.
Ну, конечно, делать?
Но вы учтите, что с тех пор было несколько поместных соборов, но они не занимались тем,
конечно,
чтобы отменять решение поместного собора 17-18
года. Таким образом, эти решения остаются действующими с точки зрения общего церковного
Поэтому,
права.
Поэтому, кстати, в нашем научно-редакционном сайте была дискуссия, является ли наше издание официальным или нет. У нас стоит на титульном листе Русская Православная Церковь, но это факт издание. Наше издание не является официальным, потому что ни один соборянин, который принимал эти документы, не жив нынче. Последний, кстати, по-моему, умер то ли в 79-м, то ли в 81-м году. Мы недавно это раскопали, работая над биографиями членов собора. То есть не так давно от нашей эпохи отстоит это все, да? Но наше издание не может быть официальным, потому что соборяне, принимавшие участие в этом, не принимают участие в нашем издании.
Но это просто не итоговый документ собора.
Наше издание
является
историческим, но тем не менее то, что...
памятник церковной исторической мысли.
Но то, что мы издаем, по сути, является действующим правом Русской Православной Церкви.
Опять же, вспоминая решение о появлении патриарха в нашей церкви. 300 лет патриарха не было. Собор принимает решение о том, что патриарх появляется.
Не 300, но я бы сказал, что в нашей церкви действует...
С 1700 по 1718.
Основание для существования патриаршества 217. В нашей церкви.
217, да. 200 лет.
Не решение, принятое при царе Федоре Ивановиче, не грамота конца 16 века, а решение собора 17-18 годов о восстановлении патриаршества. Именно та грамота, которая факсимильно изображена в ныне выходящем пятом томе нашего издания, вот это и есть основание для существования патриаршества в нашей церкви. Основное юридическое. Точно так же, как все остальные решения собора, в тех частях, в которых они не отменены позднейшими соборами, а это большая часть их, это и есть действующее право русской церкви.
Но вы же сами намекали, что многие вещи, которые являются действующим правом, постановлениями этого собора, но сегодня они в жизни.
Нет, у нас есть, например, устав Русской православной церкви, внутри которого фактически есть приходской устав. И надо сказать, что они очень генетически тесно связаны с решением поместного собора 17-18 годов, потому что редакционные группы, которые работали на нынешних соборах последних 20 лет, они, безусловно, читали решение собора 17-18 годов. Поэтому в этих частях они просто очень часто совпадают. А в каких-то остальных деталях, ну, можно просто считать, что решение собора 17-18 годов действует.
И последний вопрос в нашей программе. Вот сейчас такое историческое событие. Пожалуй, да, это такое вот грандиозное событие для жизни церкви. Издание материалов поместного собора 17-18 годов. Вы ожидаете, оно как повлияет на жизнь церкви? Вопрос и к Александру Игоревичу, и к Сергею Львовичу. Александр Игоревич, как оно должно повлиять на жизнь церкви?
Вы знаете, хотелось бы, чтобы в первую очередь наше издание повлияло на интеллектуальный и церковно-канонический рост в нашей церкви, чтобы все те, кто работают на ниве церковной, возделывают эту нашу церковную ниву, чтобы они увеличивали свой духовный и интеллектуальный багаж за счет погружения вот в наше издание. Потому что игнорирование этого – это своего рода такая теплохладность. То есть это индифференцизм такой по отношению к собственной поместной церкви. То есть если ты член русской церкви, то как ты можешь проходить мимо этих документов, мимо этого уникального наследия. Мне часто говорят, мы вот, например, обращаемся туда-сюда, рассказывая о нашем издании, ну, а отвечают, что? Ну, вы же понимаете, это же серьезные издания, это же такие толстые книжки, ну, кто их будет читать, их максимум поставят на полку. Вот этот взгляд несерьезный, на мой взгляд, это взгляд не церковный. Это взгляд какой-то и снаружи, и не изнутри церкви. Взгляд изнутри церкви – это открывать, читать, мыслить и, может быть, когда-то не соглашаться, а когда-то и основываться, и базироваться на тех решениях, которые принимались соборянами. Потому что соборяне, ну, для нас это своего рода пример. В огромном числе это мученики, в огромном числе это церковные интеллектуалы и высокодуховные люди, на которых нам просто надо ориентироваться.
А Сергей Львович?
По поводу собора, по поводу того, насколько может быть востребован. Я не знаю, насколько собор может быть востребован сегодня большинством церковного населения, по той простой причине, что большинство церковного населения, к моему глубокому сожалению, церковно-исторически образовано не вполне. Соответственно, читать материалы собора, пытаться понять, что были за люди, составлявшие этот собор, могут только те, кто реально, живо интересуется проблемой церковно-государственных отношений в России и в дореволюционной, и в советской, кто интересуется проблемами церковных реформ в русской церкви и так далее. Таких немного. Но все-таки, я думаю, что вот та самая небольшая группа интересующихся людей, которые изучают прошлое церкви, которые живут в церкви, вот эта группа должна изучать, безусловно, материалы собора, должна пытаться понять, почему эти люди ставили такие сложные, парадоксальные, на сегодняшний день даже иногда кажется революционные, в хорошем смысле слова, вопросы, пытались их разрешить, почему эти люди не боялись спорить. Это очень важная вещь. Люди на соборе не боялись, я хотел бы на это обратить внимание, не боялись друг друга. Не боялись иерархии. Казалось бы, иерархия так давила на белое духовенство, на мирян. Об этом твердила дореволюционная пресса. А вот наступил собор в революционной ситуации, и этого давления на соборе не было, не оказалось. Значит, все было не так плохо. Все кричали, начиная с Достоевского, о том, что русская церковь в параличе, что она умирает, что синодальный период сгубил русскую церковь. Но минуточку. А кто подготовил собор? Те самые синодальные архиереи, клирики и миряне.
И чиновники.
И чиновники, присутствующие тогда же, да, при церкви.
То... Сергей Львович, но вы приводите к тому, что я и сказал.
Конечно.
Что не знать это...
Но я сказал...
Это признак игнорирования собственной церкви.
Конечно, но я сказал и другое. Безусловно, понять жизнь современной церкви, понять ее проблемы, ее чаяния и упования невозможно, не изучив того, что было в начале 20 века. Ибо собор 17-18 годов не только событие в истории православной российской церкви. Это событие не только в истории вселенского православия. Это событие в истории вселенского христианства.
Наша передача, к сожалению, подошла к концу. Я надеюсь, что мы просто начинаем разговор об этом издании и о столетнем юбилее Поместного собора Русской Церкви, Российской Церкви, тогда 17-18 год. А мои гости, научный руководитель этого проекта Новоспасского монастыря, издание документов Поместного собора 17-18 года, кандидат исторических наук, доцент Александр Игоревич Мраморнов, наш гость из Москвы, и наш петербургский историк и историк церкви, доктор исторических наук, профессор Сергей Львович Фирсов, один из научных, как я понимаю, редакторов, да, этого проекта.
Одного из томов.
И я надеюсь, и популяризатор этой темы тоже. Передача была Марина Лобанова. Всего доброго. А вас, дорогие слушатели, призываю интересоваться этим изданием, всеми возможными
средствами. nsmbooks.ru. Еще раз. nsmbooks.ru.
Спасибо большое.
Книжная лавка на Новоспасском
монастыре. Мы эту ссылку разместим у нас на сайте вместе с этой передачей. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.